Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе у меня в гостях, как и всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, на прошлой неделе мы закончили читать «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Если что, кто-то пропустил, то эти программы можно послушать как на нашем сайте profradio.ru, так и на нашей страничке ВКонтакте. Сегодня пришло время открыть новую книгу. Что же это будет?
Да, вот смотрите, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Это, получается, начало 70-х годов 15 века. Вот в конце, обращаясь к этому периоду, как раз в конце 15 века, в начале 16 века, находим таких замечательных духовных писателей, которых часто соотносят, сравнивают между собой. Это преподобный Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. То есть это было время очень важных изменений в русском обществе. То есть это в это время формируется централизованное русское государство, которое объединяется вокруг Москвы, да, когда Иван III, он объединяет русские земли, подчиняя их, да, своей там княжеской воле. И Русь освобождается от Орды, и это приносит, от власти Орды, и это приносит очень большие следствие, да, строится Московский Кремль, и, в общем, держава, православная расцветает. А с другой стороны, возникают разного рода ереси, например, знаменитая ересь жидовствующих, которая приходит в Москву из Новгорода, да. Это время очень бурной полемики, например, возникает вопрос о монастырском землевладении, да, и каким путем дальше двигаться русской церкви. И вот как раз вот эти произведения Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, вот как раз они отражают эту эпоху. И это, очень важные, значимые авторы в древнерусской литературе. Сегодня я предлагаю поговорить про Нила Сорского. За один раз мы, конечно же, с его богатым наследием ознакомиться не успеем, по крайней мере, начнем. Поговорим о его жизни, о контексте, что там происходит, что он написал. И дальше немножко почитаем, потому что его произведения, они очень значимы, и они представляют собой некое новое слово в истории русской духовной литературы. То есть подобного плана сочинений ранее никто не писал. Мария?
Начинаем читать произведения Нила Сорского.
Да. Давайте несколько слов скажем о том, что это за человек. Преподобный Нил Сорский. Это вот его имя, да, монашеское имя, а Сорский – это по названию реки, река Сора, где он создал свой скит и где он подвязался. Значит, родился он в 1433 году в Москве и умер в 1508. То есть он прожил по тем временам, такую довольно долгую жизнь, 75 лет. И вот он канонизирован в Русской Православной Церкви нашей. И вот у него такая интересная судьба. Значит, как показывают, он сам был человек очень скромный, и он ничего не писал. Он избегал всяких разговоров о своем происхождении, о том, кто, как монах настоящий, да. Он полностью оставил прежний образ жизни, и для него вот эти социальные иерархии мало что значили. Но, тем не менее, понимаете, нас-то это интересует все-таки, и историков это интересует. Там на основании разного рода аргументов, всяких архивных данных, а в особенности данные есть о пострижении его брата Андрея, удалось выяснить, что это, его мирское имя. Его звали Николай Федорович. Это такая такой род. И вот этот его брат Андрей стал родоначальником рода Майковых. Это дворянский род. Дворянский род. То есть это служилое сословие. Фактически в будущем дворяне. Да? То есть воинское служилое сословие. И этот самый наш преподобный Нил, или в миру Николай, да, он принадлежал вот этому городскому слою образованных горожан, принадлежал этому дворянскому сословию, но был человеком весьма образованным, но он... он служил подьячим, занимался переписыванием книг, но потом уходит В монастырь. Где-то в середине 50-х годов, вот давайте это отметим, родился в 33-м, ну, значит, ему было где-то лет 20, когда вот он ушел в монастырь, в Кирилло-Белозерский монастырь, то есть это такой русский север уже, да, Кирилло-Белозерский монастырь. И в монастыре вот он пользовался немалым авторитетом, потому что он там упоминается в этих монастырских документах, то есть на всяких ответственных должностях, там решал всякие вопросы хозяйственные. И в особенности, скорее всего, он занимался списыванием книг. То есть даже его почерк вот исследователи находят в библиотеке, вот в этих переписанных книгах. Там есть известная такая библиотека Кирилло-Белозерского монастыря. Вот, и там есть произведения, которые явно были написаны его рукой, переписаны. Вот. И дальше очень интересная история. Вот примерно в эти же годы, когда Афанасий Никитин совершил свое знаменитое путешествие, да, вот, на восток, в Индию, в Иран, но он вернулся в 1975 году. Так вот, в этот же самый год, в 1475 году, Нил Сорский совершил путешествие. Вот смотрите, как интересно. Он совершил путешествие со своим учеником, которого звали Иннокентий Ахлябин. Он отправился в такое паломничество. Путешествие такое, знаете, вот он там жил и подвязался, то есть по Ближнему Востоку, по христианским, так сказать, местам. То есть он был в Константинополе, он был на Палестине и на Афоне. На Афоне. Посещал разного рода христианские святыни. И вот на Афоне он пробыл довольно долго, несколько лет. И на Афоне он воспринял афонскую, так сказать, эту традицию монашескую. Она на него повлияла очень сильно, в особенности традиция скитского жительства. Тут смотрите, какое дело интересно. Смотрите, это 70-е годы 15 века. Время для Византии, жуткое. Но объективно это так. Это страшное время, потому что это время, когда, мы знаем, 1453 год, падение Константинополя, да. Османская империя оккупировала там Константинополь, они заняли Балканский полуостров, Афон, естественно, там турки туда заходят тоже. Дело в том, и потом эти монастыри афонские, они придут в упадок, конечно. Они придут в упадок очень скоро. Но дело в том, что он, когда туда пришел, застал монахов, застал еще эту традицию афонскую, монашескую, которая еще помнила времена расцвета. Это такой отголосок вот этих времен расцвета византийского монашества. А с чем был связан расцвет? Вот этот расцвет афонского монашества, он происходит где-то с конца XIII века, то есть лет за 200 до этого. И связан он с именем преподобного Григория Синаита. Вот такой был греческий афонский монах, который возродил в конце XIII века на Афоне вот это так называемое умное делание, вот эту традицию непрестанной Иисусовой молитвы, практику безмолвия, священное безмолвие. По-гречески, наверное, все знают, безмолвие звучит как исихия. И, соответственно, монахов, которые вот подвязались в этой непрестанной молитве, в этом уединенном жительстве и в безмолвии, да, практиковали вот это безмолвие, живя, ведя такой скитский образ жизни, их называли исихастами. И поэтому даже есть такое понятие научное исихазм. То есть как и вероучение, и доктрина, и определенный духовный путь, к духовному совершенству. Путь, который имеет целью очистить глубины своего сердца от страстей и возвести душу свою к созерцанию Бога. Такое внутри православного монашества вот это явление существовало, и оно существует до сих пор. Расцвет вот этого исихазма, афонского и византийского, это как раз с конца XIII века, это XIV век, начало XV века. Там было множество замечательных подвижников. Вот именно в это время происходят вот эти знаменитые исихазские споры XIV века, о природе божественного света, который видят вот эти вот монахи, да, во время своего подвига, созерцатели. И эти споры связаны с именем святителя Григория Паламы, великого подвижника, который потом стал архиепископом фессалоникийским. Да. То есть там очень богатая литература, богатое духовное наследие. И вот как раз, когда Нил Сорский приехал на Афон, эта традиция еще была жива, понимаете, на Афоне. И он ее воспринял. Потом, конечно, Византия пала, ну, то есть она уже пала, и этот упадок добрался и до афонских монастырей. Это надо признать. Уже 16-17 век мы уже видим, ну, то есть там образованность падает и так далее. Вот. А здесь он застал еще вот как бы живую такую традицию. И он как раз это воспринял. Он воспринял эти тексты, он воспринял эту духовную, ну, то есть этот образ жизни, эти понятия. И когда на Руси, ну, я бы не сказал, что вот такой тип подвижничества был широко распространен. Понимаете, Мария? У нас больше такое подвижничество было сирийского типа. То есть ношение вериг, какое-нибудь странничество, там, юродство вот появляется в это время, да, тоже. То есть люди шли путем такого, ну, немножко внешнего, телесного, как бы, аскетизма, да. А здесь вот такое внутреннее самоуглубление, которое подразумевает определенную интеллектуальную культуру. То есть это требует интеллектуального развития, культурного развития. То есть это требует определенной изощренности в вопросах и богословия, и священного писания. Вот это исихасская, так сказать, практика. Да? И не он вернулся, они возвращаются в 1485 году в монастырь Кирилло-Белозерский. И преподобный Нил рядом с этим монастырем на реке Сора, он создает скит. Вот по этому афонскому, как говорится, образцу. Впоследствии она получила название Нило-Сорская пустынь. Что такое скит, Мария? Что такое скит?
Ну, это что-то удаленное, такое небольшое место, где живут монахи.
Вот смотрите, изначально что такое скит? Скит — это название египетской пустыни. Вот когда пустыня, где монахи подвязались, там же разные были пустыни, Фиваида там, а вот скит. Изначально название пустыни, где как раз зародился вот этот образ жизни. Потому что монахи уходили в этот скит, вот в эту пустыню, и они создали такой образ жизни. То есть они селились друг от друга, ну, на каком-то расстоянии, чтобы, ну, вот можно было там докричаться. Но чтобы не слышать голоса друг друга, но можно было пешочком до друга дойти. Да? И они там жили уединенно, подвязаясь в молитве, рукоделии, да, то есть, ну, они же там трудились, да, и безмолвие, уединённо. И собирались только, вот эта группа там, вот она жила, да, в этой пустыне, и они собирались только на службу, вот там, допустим, в день воскресный, на ночное бдение, понимаете, и литургию. Вот они собирались, вот. А вели они вот этот образ жизни внимательный, созерцательный, молитвенный, уединённо, понимаете. То есть это скит, это не общежитие. Вот есть общежительное монашество, называется киновия, да, киновия. То есть, когда монахи живут вместе, у них общие там вот трапеза, там каждый живет в своей келье, они живут в этих помещениях, они там трудятся, они там.
Но
вот,
это монастырь ходят, по факту, да?
Это монастырь, общежительный монастырь. Есть другая форма, это отшельничество. Отшельничество — это не скит. Отшельничество — это, ну, полное отшельничество. Вот человек полностью ушел, понимаете, там, в затвор, там, или он ушел в пустыню, и он вообще ни с кем не видит ничего. Это самая ранняя, кстати, форма монашества. Монах — это слово «монос», один, да? То есть это уединенный образ жизни. Это первичная форма монашества. Так вот, скит — это между отшельничеством и киновией. Потому что люди все равно же взаимодействуют друг с другом, правильно, Мария? То есть они встречаются по воскресеньям, они ходят на службу, они друг другу могут помогать там и так далее. К ним приходят посетители. Это не полное уединение, не полное там, скажем, затворничество. Это скит. Но при этом, то есть есть какой-то баланс. И вот цель этой скитской жизни, это, конечно, все равно поддерживая какие-то социальные контакты, это такой вот созерцательный, уединенный, безмолвный образ жизни. Вот это исихия. Вот чего они искали. Вот эти монахи, которые создали этот образ жизни. И у нас есть даже такой известный памятник древнецерковной письменности, который всем известен. Мы его называем, знаете, как скитский патерик или алфавитный патерик. Ну, наши слушатели 100% читали это замечательное произведение. Или достопамятное сказание о святых и блаженных отцах. Понимаете? Это все разные названия, вот этого произведения, это скитский Патерик, рассказывающий разные истории из жизни вот этих скитских монахов. Там Ава Сысой, Ава Памва, Ава там Макарий, допустим, там, ну и так далее. Да? Вот что они там сказали, что они сделали. Вот это истории про этих скитских монахов. И вот этот образ жизни, он вот там зародился. Потом он пришел на Афон, обрел организационные формы, и вот как раз, понимаете, преподобный Нил, он этот, и на Руси его не, практически не было. Вот такого скитского жития не было. Потому что, например, преподобный Сергий, когда он ушел в пустыню, это изначально был отшельник. Потом к нему собрались монахи, ну, возникло общежитие. А тут возникает именно скитский образ жизни, вот, подчиненный вот этой цели обретения непрестанной молитвы, очищения сердца и безмолвия. И вот это вот он перенес эту традицию на Русь. И он, то есть у него там был круг учеников, да, и он оставил целый ряд, значит, сочинений. Прежде всего, это устав скитской жизни. Устав скитской жизни – это, ну, такой труд, я бы так сказал, компилятивный. Ну, почти все древнерусские произведения имели компилятивный характер. То есть он ничего не хотел писать от себя. И вот это такая выборка из святых отцов с его комментарием, пояснением, да, вот преподобного Нила о том, как подвязаться, как познавать себя, о страстях, о молитве, о послушании. Вот эти все основные темы монашеской литературы отражены вот в этих 11 главах «Устава скитской жизни». Это раз. Это очень важное произведение, мы его почитаем. Есть еще одно тоже не менее важное произведение. Это его так называемое «Предание». «Предание о жительстве от святых писаний». Это уже такой, ну, более организационный. Ну, то есть, как должна быть организована вот эта скитская жизнь? Как относиться к вопросам имения? Какой жизненный распорядок? Там пост? Как поститься? Там, ну и прочие моменты, да? Вот это вот предание. Предание о жительстве от святых писаний. Ну, есть еще там ряд его посланий. Он еще составлял житийные сборники, он там еще переписывал всякие книги. И вот, понимаете, вот такая удивительная, так сказать, фигура у нас вот есть, преподобный Нил Сорский. Он участвовал в спорах о монастырском землевладении, где он отстаивал этот скитский образ жизни. И он говорил, что для этого скитского образа жизни монастырское землевладение не нужно. Не нужно, потому что монахи не должны там ходить пахать землю или там пользоваться трудом этих крестьян. Они вот должны сидеть, подвязаться, им там немножко приносят подаяние какое-то. Монахи эти не должны заниматься социальной благотворительностью. Они должны уходить внутрь себя. Они за этим ушли в скит. И вот он эту позицию отстаивал. Вот это такой момент. Известны его какие-то... Он принимал участие в опровержении ереси жидовствующих тоже. Это тоже важно. Вот. То есть теме ереси он уделял тоже немалое внимание. И вообще его сочинения переписывались, они пользовались большим авторитетом и переписывались в монастыре Иосифа Волоцкого. Потому что вот этот... Значит, и в монастыре Кирилла Белозерском эти сборники там переписывались, и в Иосифа Волоколамском монастыре, ну вот они там, значит, переписывались. И вот эти сборники из его сочинений. То есть это был, он еще при жизни был, имел огромный духовный авторитет. Вот. И преподобный Иосиф к нему относился с огромным уважением. Вот такая вот замечательная фигура. И его произведения, вот повторюсь, они являлись совершенно новыми в русской духовной литературе, потому что они были посвящены теме аскетики. Это аскетическая литература. Не просто душеполезное там, поучение там, о молитве там, или о добродетели, то, что мы с вами разбирали раньше, проповеди там, или жития. А здесь это специально аскетическая литература, как отдельный жанр. Такой литературы у нас на Руси еще до 15 века не было. Не было. Здесь вот Нил Сорский первый такой аскетический писатель. Вот. А Иосиф Волоцкий – это первый человек, который написал у нас богословское сочинение. То есть я бы так эти две фигуры даже соотнес. Это Нил Сорский – это первый аскетический писатель, а Иосиф Волоцкий – это первый писатель такого догматического плана, который писал на догматические темы и написал «Просветитель». Это уже прям богословское сочинение. Самое первое в русской духовной литературе.
Вот то, что мы будем читать, это монашеская литература, то есть написанная монахом для монахов и о монахах. Вот что мы, как простые христиане, как не монахи, можем для себя оттуда взять?
Дело в том, что вот эта аскетическая литература, да, она действительно трактует монашеские темы. О послушании – это чисто монашеская тема. Там послушание, отсечение воли перед наставником и прочие вот эти совершенно специфические отношения, которые в миру совершенно неприменимы. И они здесь не работают. Вот в такой форме, как это описано там вот у святых отцов, это совершенно особые условия. Вот. Значит, там, да, он предполагает безмолвный, уединенный образ жизни, монашеские обеты и прочее. Это монашеская специфика. Но там есть вещи общехристианские, там есть разговор. Но самое-то главное – это исполнить заповедь евангельскую. И там, где он говорит о грехе, о праведности, о добродетели, как стяжать любовь, как побороть свои страсти. Это, я вам, Мария, скажу, совершенно универсальные вещи. И то, что он говорит, написано очень ясным, очень таким прозрачным языком, который будет понятен, я думаю, и не только монахам, но и всякому нашему слушателю и читателю. Ну вот, поэтому эта литература будет, ну, она просто очень интересна. Вот мы это все обязательно почитаем. Давайте пару слов я скажу о том, то есть о его канонизации. То есть это интересно. Она такая вот была стихийная. То есть его вот ученые видят, что он был поначалу, видимо, такой местно чтимый святой. То есть для этого не надо особых, ну, благословения местного епископа и все, да, то есть вот местно чтимый святой. И здесь вот его уже как святого почитают с конца 17 века, со второй половины 17 века. То есть спустя где-то лет 150 после его кончины в 1508 году, все, его святость, она уже осознается, и вот мощи его там почивают. И, значит, вот он перед смертью написал завещание свое. Очень интересно, он, когда написал завещание, он просил его тело бросить в пустынь на съедение зверям и птицам. Видите, такой образ монашеского, что он странник в этом мире, он ни к чему не хочет привязываться, и он не хочет оставлять после себя даже памяти. Видите как? Чтобы он борется с тщеславием, как бы, с этими всеми вещами и отвергает это вот всю славу человеческую. Вот. Потому что он говорит, я согрешил много Богу и недостоин погребения. Вот. Погребите меня с бесчестием. Мария, как вы думаете, что сделали ученики?
Ну, ровно противоположное, я так подозреваю.
Ну, конечно. Видите, и в монашеской среде бывает, что послушание, оно такое относительное. Ученики любимые его все-таки погребли его по-нормальному, так сказать, у территории скита, у стены церкви Сретения Господня. Вот. Ну и, соответственно, к 17 веку появляется служба, тропарь, кандак, икос, и он уже, соответственно, начинает почитаться. И, значит, это очень значимая фигура. И об этой фигуре, о его спорах там, вот о его спорах там с Иосифом Волоцким, наши уже философы, исследователи русской культуры начинают активно писать с середины XIX века. Там много преувеличений было сделано относительно там противопоставление его Иосифу Волоцкому. Но мы эти моменты еще обсудим, да. Вот. Но с середины XIX века эта фигура, она как бы в центре внимания историков русской мысли. Ну вот, давайте так вот, Мария. То есть мы, получается, посмотрим его устав скитской жизни и почитаем его вот это предание о жительстве согласно святым отцам.
Ну что ж, дорогие друзья, до встречи в следующий четверг в это же самое время. Я напомню, что в программе «Гость в студии» посредством телефонной связи принимал участие Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!